Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, звоните по телефону прямого эфира 74 12 80. Сегодня мы собрались обсудить проблемы деятельности судей и попробуем выяснить причины несправедливого судейства. Мы – это защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев и я, Вероника Садыкова. Сегодня мы задаем вопрос нашим радиослушателям. Доверяете ли вы суду? Если нет, то почему? Звоните по телефону 74 12 80. Ответьте нам, пожалуйста, на наш вопрос. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы и делитесь своим мнением по теме нашего сегодняшнего разговора. Мы уже однажды слышали аудиозаписи в нашем эфире именно о поведении судьи в зале суда. Наверное, это и стало, в общем-то, причиной нашей сегодняшней темы разговора. Судьи, поведение судей и почему они принимают, вот казалось бы, вот просто невооруженным глазом, как говорится, видимые несправедливые решения. Вот это мы с вами и попробуем сегодня выяснить. Я хочу вот этот вопрос переадресовать, конечно же, своему сегодняшнему собеседнику Сергею Кушееву. Как вы считаете, вот поделитесь своим мнением.
Ну, я могу сказать, что... Это, ну, я не совсем я считаю. Это я слышу от некоторых судей, от бывших судей, от действующих судей, от адвокатов, которые общаются с судьями, к сожалению, без диктофона. Ну, сейчас, конечно, мне судьи не говорят вот так откровенно, как говорили, например, 1.5-2 года назад. 1.5-2 года назад судьи, вот я, потому что еще не знали, что я включаю диктофон, да, при общении, и поэтому они говорили. Сейчас все судьи Вологодского городского суда, областного суда, там, мировых судей знают, что я включаю диктофон, поэтому ни лишнего слова не говорят. Но тем не менее, в, как бы, разговоре с судьями все равно невольно выдают такую информацию, что просто как бы там сидишь и думаешь, насколько вот это вот все безграмотно, необоснованно и надуманно. Вот. А причина очень проста. В прошлом году, я как бы предысторию расскажу, в прошлом году на гражданском форуме у нас гражданское общество на бумаге, как потом оказалось, выступал заместитель председателя Вологодского областного суда. Он отчитывался на гражданском форуме о работе суда и рассказывал о проблемах, которые в суде есть и в судейском сообществе. Так вот, проблема в судейском сообществе состоит не в том, что, допустим, судья Бахарева, вот диктофонной записи, о которой Вероника говорила, говорит, что тут по закону не надо в зале судебного заседания. Нет, это не проблема в суде. И коалиционная коллегия судей сказала, что это не проблема. Нету ничего такого в действиях судьи. А вот зампредседателя Вологодского областного суда сказала, что у нас проблема в том, что брат, сват, родственник, дальний, сестра, муж, дочь. Мы когда берем, говорит, на работу судью, да, мы проверяем все судью, чтобы он соответствовал. Ну и по закону надо проверять, чтобы судья соответствовал, чтобы не было пятен. Так мы находим у него пятна. Оказывается, брат там сват, муж любовник. А нет, к любовникам не относятся, потому что это не близкие родственники. Имеют штраф за превышение скорости на 300 рублей или на 1000 даже целую. Представляете? Mm-hmm. Это тяжело вот такого судью брать, если у какого-то там родственника имеется штраф за превышение скорости там, на 100 рублей. Вот, поэтому вот у них такая проблема. И сказал, ну у нас все хорошо, в общем-то, в целом. Потому что количество отмененных дел, прекращенных дел в суде второй инстанции и в надзоре, очень мало. И вот это показатель качества судейства. Угу. То есть галочки, статистика, да, к сожалению, на сегодняшний момент не является показателем качества, количества выявленных нарушений, качества работы ГИБДД, допустим, количество привлеченных к ответственности, к административной, это как качество работы суда. Нет. Качество работы суда – это справедливо. Ну, если вот на сегодняшний день, если областной суд не отменил решение, то считается в суде, по крайней мере, в отчетах у всех, что это качественная работа мировых судей, городских судей, потому что областной не отменил. Вот. Но когда мы разбираемся вот с этими делами, которые и областной, и Верховный суд не отменяет, и смотрим, что вот по факту привлекать к ответственности человека к административной нельзя, потому что он либо не совершал, либо привлечение к ответственности с грубыми процессуальными нарушениями происходило. Вот, и вину доказать, если вот доказательств фактически нет, да еще и собрано они с нарушением закона, да еще и суд рассмотрел с нарушением закона. Например, очень часто раньше было, у нас даже есть диктофонная запись, 4-й судебный участок. По закону у нас, во-первых, открытое рассмотрение дела есть. То есть любой человек может прийти на административное дело и послушать его. Вот. Значит, соответственно, для обеспечения открытости дела необходимо, чтобы судья оглашал решение полностью, в полном объеме. И он должен оглашать решение в зале суда. Либо там перенести на оглашение решения в течение 3 дней. Там. Вот. Но тем не менее, решение должно быть оглашено. Мы приходим в 4-й участок, нам судья, мы поясняем свою позицию, нам судья, мне все понятно, 4 месяца идите. Свободно, мне некогда. Вот. То есть вот это вот грубое нарушение процессуальных норм и грубое, и то есть судья нарушила вот именно открытость рассмотрения дела. И Верховный суд по этому поводу в одном из постановлений указывал на этот факт, и это является основанием для полнейшего прекращения дела в суде надзорной инстанции, потому что ну, по Конституции у нас как бы предусмотрена гласность и так далее. Вот, судьи, ну, судья 4-го участка судебного, например, ну, он, видимо, наплевала на это. И вот, так, вот таким образом оглашает решение. Или, например, я был, мы ждали в суде, в районном суде, ждали, назначено было время нам по административному делу, и рассматривалось гражданское дело о лишении родительских прав. Вот, заседание прошло, мы подошли, когда судья уже был на решении. Ну, поскольку я также являюсь председателем общественной организации «Родительский комитет», идут лишения прав, родители, дети, вот как бы тема моя. Я решил послушать оглашение решения в полном объеме, оно должно оглашаться. Я зашел в зал суда, сказал, что я вот председатель, вот, спросил до этого, открыто рассмотрение дела, мне сказали, да, открыто. Вот. Тем не менее, судья попросил меня удалиться из зала суда. Вот, то есть, грубо нарушив, ну, видимо, не только вот, гласность и открытость рассмотрения дела, да, но там рассматривались права ребенка, и я полагаю, что и права ребенка в таком случае, да, ну, что судья боятся при вынесении решения о лишении родительских прав, вот, вот присутствие там общественной организации, председателя общественной организации или там каких-то средств массовой информации. Вот. Поэтому это все наводит к мысли о том, что судьи-то у нас не совсем как бы объективны. Вот. Но когда я общался, значит, с судьями, когда мне еще говорили, мне судья говорит городского суда, что независимости нет, что за каждое отмененное решение я отчитываюсь перед председателем или зампредседателя Вологодского городского суда, что руководство суда на планерках, то есть председатель, зампредседателя суда обсуждают решения, принятые судьями. Что вообще это нарушение статьи 10 Федерального закона о статусе судей. То есть судья не имеет права обсуждать, давать оценку решениям других судов и других судей. Это запрещено законом. Вот. Но хотя председатель, например, городского суда, зампредседателя городского суда говорит о том, что мы не даем оценку, мы ознакомляем с судебной практикой. Но извините, когда... Вот по моему, допустим, делу было 19-3, часть 1 о невыполнении закона о требованиях сотрудника милиции. Мировой суд меня на 3 суток дал ареста за это правонарушение, а городской суд прекратил дело, отменил. сказал, что нет в моих действиях события административного правонарушения. Вот. И я знаю точно, и на планерке то ли зампредседателя, то ли председателя суда городского говорил, да, действительно, правильно сделала судья. Потому что я ходил, ездил, там знака нету. Ну, я заехал там к зданию ГИБДД, припарковаться негде было, знака не было. Действительно, знака не было там. То есть он дал оценку вынесения решения судьи. То есть он, ну, пусть и положительно, но все равно дал оценку. Это не позволяется законом. Никакая оценка, ни положительная, ни отрицательная. Вот. А если уж на планерке судью отчитывают за то, что она вынесла, почему у вас судья там, почему у вас отмененных или прекращенных дел очень много, допустим, по пьянке, там, по встречке. Почему? Спрашивают у судью. Угу. Потому что нельзя. Нельзя, она на меньше. То есть,
в общем-то, дела подгоняют под статистику, да, так скажем.
Да.
Не разбираются в сути дела. Вот, то есть это, я так понимаю, главная, наверное, беда нашего суда. Я хочу напомнить телефон в нашей студии 74 12 80. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь вашим мнением. Ну и, конечно же, мы хотим услышать ваш ответ на наш вопрос. Доверяете ли вы суду? Если нет, то почему? Конечно же, мы вот пытаемся сейчас все это обговорить. Давайте я вот еще задам такой вопрос. Все-таки, с какой несправедливостью чаще всего вы сталкиваетесь в зале суда или вообще вот россияне, волокжане сталкиваются? То есть вот какое наиболее частое нарушение вот допускают судьи?
Ну, вообще, ну, нельзя сказать, что нарушение. При рассмотрении дела, если дело не... решение, принято судьей, основано, ну, понятно, что в законе написано, что из своего личного, как бы личных, там, из своего личного мнения, да, судья принимает решение, да, оценивать те доказательства или иные, вот, и принимает решение. Просто по, если говорить о по существу, да, то при наличии материалов, которые противоречат даже порой друг другу, даже независимо на то, что они противоречат друг другу, судья все-таки постановление пишет, что собранные материалы по делу в совокупности, оно доказывает вину, хотя они одна бумажка, там, рапорт говорит об одном, а другое, протокол говорит о другом. Причем оба документа составлены сотрудниками ГИБДД. Вот, схема говорит о третьем. Угу. Вот, там понятых вообще не было, или были они формально, там не видели даже допустим, ну, по свидетельствованию, да, это грубое нарушение порядка направления на свидетельство. Тем не менее, лишают прав. Если говорить о нарушениях, действительно о нарушениях частых закона, то, например, при ходатайстве о направлении по месту жительства отказа от удовлетворения такого ходатайства по надуманным основаниям. Пишут, что якобы хотим затянуть дело. Хотя у нас вот, было дело, да, там в суд передано через 2 недели, срок привлечения к ответственности еще 2,5 месяца, затянуть дело. То есть, видимо, за 2,5 месяца, что ли, не дойдет она по месту жительства. Кроме того, ведь и это надуманное основание затягивания дела при ходатайстве по месту жительства, поскольку срок привлечения к ответственности прерывается на момент пересылки. С момента удовлетворения ходатайства до момента поступления в суд по месту жительства. То есть она прерывается, и срок уже не 3 месяца, а 3 месяца плюс вот это время пересылки. Но не оглашают в полном объеме решения, как я уже сказал. Значит, ну вот это вот основные, как бы, нарушения в зале суда. Порядок в суде. Кстати говоря, в суде, например, в административных делах присутствует прокурор очень часто в зале суда, что недопустимо является давлением на суд. И есть соответствующее постановление Верховного суда о том, что недопустимо постановление Верховного суда, поскольку в обзоре практики Европейского суда, то есть Европейский суд на это обращал внимание, что недопустимо даже в качестве вот простого присутствующего, не участника в деле, как я вот уже говорил, что любой может участвовать и может присутствовать в зале суда. Но вот сотрудник прокуратуры не может этого делать, поскольку является давлением на суд. А также непонятно, на каком основании присутствуют так называемые представители УВД. Во скольких судах я не был, всегда я спрашиваю, кто такой, какие процессуальные права у этого человека. То есть судья говорит, представитель УВД, открывая 25 главу Кодекса об административных правонарушениях, нет такого лица, нет такой стороны. А судьи не могут пояснить это. Угу.
Поэтому... Ну что ж, давайте послушаем нашего первого радиослушателя, который дозвонился к нам в эфир. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут. У меня вот как раз, ну, тема несколько другая, но понимаете, то же самое судебное, мировые судьи. Понимаете, вот на окна квартиру, знаете, вот есть существо такое. Да, вот это, я под двойным ННН, как потом разобрался был, и у меня налог был на одну квартиру, на другую, то есть на один я и другой я, то есть, да, там ошибка допущена была, вот, я как последствии все это урегулировал, что-то стояло, это еще в 2009 году было, ну, а там, видимо, одна рука не ведает, что другой налоговая, и они бабах туда, на Горького, 86, видимо, бумагу послали, не уплатить и так далее, там все было быстро решено, и так далее. Меня присудили там штраф 500 рублей вроде, сколько там еще, это штраф его. Вот, я там не отреагировал на это, говорю, ну что я звоню, все ведь вроде бы решили, все. Да, письмо курьера, письмо там заказное и так далее. Накажем виновных и так далее. Понимаете, мне приходится судить оттуда, вот вы фамилию уже упомянули этого, ну...
Бахрев.
В начале передачи. Вот. И что мне там присуждается такой-то штраф, да? Но я его не реагировал, то есть ничего не платил. Потом судебная пристава, Алябьева такая, с Мальцева, 52. И меня уже этими письмами, понимаете, ну, штрафы, то есть бухгалтерию послали и высчитали вообще из бухгалтерии, там сколько-то, 700 рублей. Потом опять идут бумаги, что штраф заплатить. Я заплатил, ну, туда пошел на 86-й, туда, на 8-й участок. Ну, это как-то, ну, на пересмотр дела еще в начале февраля писал, вот уже какой июль месяц, ничего, ни ответа, ни привета нету, понимаете, ну вот, оно, ничего нет, вот как даже в 37-м году решали с помощью троек, а тут заочно решение, неправильное решение, одна судья выносит, понимаете, без моего участия и так далее, понимаете, а виной всему, может быть, тому, вот был съезд судей, да? На нем, ну, все судьи там со всех регионов, выступал Владимир Путин, и он что говорил, зарплата будет повышена такая-то, и тут бурные продолжительные аплодисменты, понимаете? То есть судьи боятся потерять работу, высокий заработок и так далее. Вот когда вот они, еще скажу, что когда холопов судят, там может быть равноудаленных, то есть там может быть правильное решение. А когда вот уже власть там будет присутствовать, там все уже, понимаете, она не может презумпция невиновности, как бы сказать, в сторону власти идет.
То есть все-таки задавать вам вопрос, доверяете ли вы суду или нет?
Ну, наверное, нет.
Да, наверное, нет.
Такой эмоциональный.
Да, ну что ж, напомню, телефон в студии 74 12 80. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну вот, что вы можете ответить нашему радиослушателю Сергею?
Ну, я могу сказать, что действительно в документообороте на сегодняшний день и в суде, и в судебном приставе бардак. По судебным приставам вообще это анекдот. Я жаловался на постановление об исполнительном производстве. В отношении меня три постановления вынесены. Один штраф был отменен, и дело направлено на новое рассмотрение, и так и не принято в Кириллове. И пристав после отмены вот этого постановления, значит, возбудило дело, это исполнительное производство. Я написал жалобу, до сих пор ответа не получил на эту жалобу. Потом написал еще, у меня один штраф обжалован, один я заплатил, поскольку постановление вступило в законную силу. И мне приставы по этим как бы исполнительное производство возбудили. Я пишу жалобу на исполнительное производство. На жалобу должен в течение месяца быть ответ. Прошло 2 месяца. Причем ответ мне пришел после того, как я написал жалобу в прокуратуру, и мне позвонила там через 2 месяца пристав, я вам сказал, пишите, я вам все написал, все изложил. Официальный ответ, жалоба на постановление. Не просто так, я вам захотел, написал. Вот. Мне все-таки пришел ответ через 2 месяца. Причем ответ, я жаловался старшему судебному приставу, а ответ написала тот же судебный пристав, который вел мое дело. То есть я на ее жалобу жаловался. А по закону нельзя направлять, если жалоба, тому же лицу, на кого жалуются. Поэтому там и безграмотность, и неорганизованный документооборот. И если в ГИБДД штрафы вот платят в ГИБДД сейчас более-менее налажен учет вот этих штрафов. То есть ГИБДД, не надо у нас уже давно носить квитанцию в оплате штрафа, это законом отменено. ГИБДД администрирует штрафы. То суд не администрирует штрафы, это не налажено в суде. Человек заплатил штраф, и суд не знает, заплатил он или нет, и направляет судебным приставом. То есть не обеспечена работа судей в этом плане. Поэтому и вот такие бумаги, возбуждение исполнительного производства по штрафам, которые... Ведь возбудить исполнительное производство, это на каждое исполнительное производство тратится 300 рублей в среднем. Угу. Вот, поэтому 100 рублей штраф, чтобы взыскать, надо 300 затратить. А если он... Хорошо, если он не оплачен и как бы работа не прошла даром. А если штраф оплатили и бесполезно возбуждается исполнительное производство, и поэтому и в случае с Сергеем тоже, то есть бардак. Ну, я думаю, что надо с власти тяжело взыскать деньги, но я думаю, что с налоговой из-за ошибки надо взыскивать моральный ущерб. И практику надо эту вот взыскание морального ущерба с органа государственной власти надо вводить в практику. К сожалению, опять мы переходим в тот же суд, который также рассматривает, да, и получается замкнутый круг. Поэтому, ну, дойти до Европейского суда по правам человека тяжело на сегодняшний день. Но я могу сказать, что если кто-то собрался идти, как говорится, до конца, чтобы сократить вот этот путь, у многих юристов и у многих адвокатов заблуждение есть о том, что, допустим, в Европейский суд по правам человека он может обратиться только потому, после того, как все инстанции в Российской Федерации исчерпаны. То есть это, ну, мировой суд, городской суд второй инстанции, как правило, областной, президиум областного суда и Верховный суд. Ну, либо Конституционный, если это касается Конституции. Европейский суд по правам человека сказал, что поскольку в Российской Федерации, даже Европейский суд это отметил, поскольку надзор в Российской Федерации не является эффективным средством защиты, то в Европейский суд по правам человека можно обращаться не после Верховного суда Российской Федерации, а после вот после вынесения решения в кассационном порядке. То есть как только вы написали надзорную жалобу, допустим, надзорную жалобу в областной суд либо в Верховный суд, можно туда не подавать, а сразу в Европейский суд по правам человека. Поэтому вот в отношении России и еще там нескольких стран вот существует такое положение о том, что поскольку Европейский суд, как я уже сказал, отметил, что в Российской Федерации надзорная инстанция не является эффективным средством защиты. По моему мнению, что у нас эффективное средство защиты не является никакая инстанция. Много и гражданских дел, вот я с гражданскими делами мало сталкиваюсь, но тем не менее слышу от знакомых, от адвокатов. И в гражданских делах, если судья, допустим, по седьмому судебному участку пишет, ссылается на статью Гражданского кодекса, в которой сказано там по долгу, если человек платит по долговым обязательствам все вовремя, в срок, то нет оснований для досрочного взыскания с него средств. И это прописано в Гражданском кодексе. Судья ссылается на эту статью, по которой нет оснований для взыскания досрочного с него средств, и вносит решение о досрочном взыскании с него средств. Хотя установлено, что он добровольный плательщик. И вот чем руководствоваться, какими... А у нас был вообще смешной случай. Там 500-рублевый штраф или 100-рублевый штраф, не помню, маленький штраф по ДТП. Ну, дело принципа было у водителя. Городской суд рассматривает дело, жалобу на постановление ГИБДД. И в зале суда опрашивается свидетель. В присутствии 3 свидетелей, судья городского суда, сначала я ухожу на решение, уходит на решение в комнату и приглашает к себе в совещательную комнату, где она даже не имеет права иметь телефона для того, чтобы позвонить, потому что единолично она принимает решение. Она приглашает сотрудника, представителя УВД. Потом представитель выходит, и через некоторое время судья выходит и оглашает решение. Оглашает решение не в пользу оставить без изменения постановление командира отдельного батальона. Вот, жалобу без удовлетворения.
Угу.
Все, получите через 3 дня. Ну, водитель приходит ко мне, говорит, вот оставили без меня. Я говорю, давай жалобу, чтобы не тянуть сразу, не будем дожидаться получения. Сразу напишем. Мы написали жалобу, отнесли в суд городской, подали в канцелярию. Как только подали, пришло письмо. Пришло письмо, открывает письмо, читаем, читая письмо, там, отменить постановление. То есть судья, она огласила одно решение, прислала, прислала другое совершенно решение. В нашу пользу, но вот такая позиция мне, например, вообще непонятна.
То да, есть, что происходит, что называется.
Вообще, я как бы в замешательстве, нам пришлось там писать дополнительно еще одну бумажку, тратить там 30 копеек, лист бумаги стоит, вот, тратить 30 копеек на то, чтобы написать отзыв обратно, ну, жалобу свою на постановление, отозвать. Вот. Областной суд рассматривает эту жалобу.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Олег Николаевич.
Приемничек на...
Да, выключите, пожалуйста. Угу. Все, мы вас очень...
О.
Алло.
Все, да-да-да.
Хорошо. Слушаем вас.
Я хочу, вы задавали вопросы. И...
Да-да-да, конечно же.
Насколько верим в судебной власти. Слава Богу, меня миновало до сих пор встречаться с судебной исполнительной властью. Но в последнее время пошло так, что приходится общаться. И общение это, и я подтверждаю слова вашего гостя в студии, что негативно. У меня тоже вот так же было. Потеряли дело. Мелочь ДТП. 2 месяца дело пропало. Просто пропало. И потом 2 месяца я ждал, пока нашли. Потом это все. И возмещение по ущербу получилось у меня... Деньги я получил только через 30 дней. Вот это о работе в суде. Также вот подтверждаю слова о том, что судьи говорят одно вот в приватных беседах, а решения принимаются совершенно другие. Также вот интересно, у меня такой же пример о том, как работают судьи. Все вы знаете, что сейчас масса возвращают проценты за незаконное взимание комиссии за
банковские
кредит, комиссии. Вот, и прочее. И главное, я обратился в общественную организацию, меня вызвали в суд, до этого всем присуждали, у меня в Сбербанку было, а мне присудили негатив, отказали. В городской суд там тоже отказали по надуманным формальным причинам. Прошел месяц, мне позвонили за это общественное организацию, давайте снова. Снова, и мне уже присудили, что возврат. То есть, чем руководствуются судьи, почему вот так, избирательно, как-то так. Ну, вообще непонятно. Юристы из этой общественной организации правозащитной, они тоже возмущались и не понимали, почему вот так произошло со мной. Это ладно, хорошо. Вот я вообще во всю эту судебную систему, прокурорскую систему не верю. Меня незаконно сократили с работы из Сбербанка. Я 14 раз обращался в Генеральную прокуратуру, к президенту, в Вологодский суд. В общем, короче, все это... На кого жаловался? Я на городскую прокуратуру жаловался. Приходило им же. И это Дмитрий Владимирович Торхов, сейчас исполняющий обязанности, насколько я знаю, прокурора города Вологды, то... А все отписки шли от его имени. И после того, как там, что вы можете обжаловать решение ответ прокуратуры или в вышестоящих органах прокуратуры, или в суде, я попробовал обжаловать в суде. Ну и что? У меня даже не приняли дело. Сказали, а то, что вам пишут, это отписка, это не реальный ответ. Там ничего реального нет. А мне...
Спасибо, спасибо вам огромное за ваш звонок. В общем-то, мы поняли, что очень много, конечно же, жалоб в отношении судей. Мы сейчас должны прерваться на недолгую рекламу. Оставайтесь с нами. продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами защитник прав автомобилистов Сергей Кушиев и я, Вероника Садыкова. Мы обсуждаем проблемы деятельности судей и пробуем выяснить причины несправедливого судейства. Задаем вопрос сегодня вам, уважаемые радиослушатели. Расскажите нам, пожалуйста, доверяете ли вы суду? Если нет, то почему? Звоните к нам в студию по телефону 74 12 80. Мы ждем ваших звонков. Ну и, конечно же, очень много жалоб поступает в адрес судей. Мы это слышим, мы это знаем, о чем, в общем-то, говорят и звонки наши сегодня. Я хотела бы задать еще вот такой вопрос. Все-таки можно ли как-то бороться вот с несправедливостью такой и с нарушением закона судьями? Можно ли что-то изменить вообще в нашей судебной системе?
Ну, во-первых, я бы порекомендовал. Наверное, можно. Я по крайней мере, в это искренне верю. И если бы я в это не верил, я бы не занимался этим. Вот, я могу сказать, что занимаюсь я вот всеми делами судебными на общественных началах. Ну, конечно, мне предлагают, если мне предлагают деньги за выигранное дело, я, естественно, их беру. Потому что моя бабушка еще говорила, дают – бери, бьют – беги. Вот. Но, к сожалению, благодарят мало. Угу. Вот. Материально. Значит, как бороться? Универсальных ресурсов, к сожалению, нету, но я думаю, что сейчас есть у каждого в мобильном телефоне диктофон. При общении судья, в зале суда, вне зала суда, при любом общении с судьями рекомендуется включать этот диктофон. Даже адвокатам. Вот я с адвокатом общаюсь, говорю, что не записываешь судью-то? Он говорит, а я, говорит, мне завтра опять к этому судью, ну что с этой диктофонной записью? Я говорю, ну пусть лежит. Когда будет момент, что тебе не надо идти в суд, и будет тот момент, когда можно будет опубликовать эту запись, ты ее опубликуешь. А если вот мы с тобой общаемся, я говорю, вот это все твои слова, доказательств нету, а может, ты выдумываешь. Конечно, я верю всем, я всегда говорю, что я всем верю. Я такой доверчивый человек. Угу. Вот. Но, тем не менее, если есть диктофонная запись, к сожалению, органы государственной власти, мне из прокуратуры, там, из коалиционной коллегии судей приходит, допустим, я жаловался, когда у меня не было еще диктофона, когда я только начинал, жаловался там на ГИБДД, в прокуратуру, еще на кого-то, мне пишут, указанные факты не подтвердились. Вот как факт может... Ну, факт – это событие уже совершенное, и оно есть. Как он может не подтвердиться? Указанные сведения могут не подтвердиться, а факты не подтвердились. Ну, тем не менее, пишут, указано, факты не подтвердились. Вот, когда будет аудиозапись, по крайней мере, можно сказать, вот. Вот
подтверждение.
Слушать, вот подтверждение. К сожалению, факту. Как мы видим, и судьи, ну, рука руку моет, и для судей это не подтверждение далеко.
Угу. Ну что ж, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Алексей, меня звать.
Алексей, ответьте нам, пожалуйста, на наш вопрос. Доверяете ли вы суду? Если нет, то почему?
Я и себе не буду доверять, если суду буду доверять. Вы понимаете? Вот суд у нас настолько, он уже сам себя опозорил, что ему доверять, ну, просто рассмеяться быстрее, чем доверять суду нашему. Вот вы вспомните, 31 декабря Немцова посадили, да, на 15 суток. Ну, и как? Там доверяют менту какому-то, которого и в это время, и в этом месте даже не было. А ему сказали, да, вот милиционеру мы верим, а вот свидетелям, которые засняли на видеокамеру, как и что и было, оказало сопротивление. Ну вот это я просто на примере привожу Немцова. Так это уж в Москве они крутят. А вы что думаете, у нас лучше, что ли, судьи? Так как вот им доверять-то, ну?
Спасибо вам, Алексей. У вас есть какой-то вопрос, наверное, к нам?
Да какой к вам вопрос? Вот хотелось бы дожить до такой жизни, когда можно было бы доверять президенту, суду и вообще правительству, которое не ворует. Да такого, наверное, не бывает. Правительство ж не воровало. Наше так ворует, это уж 100%, даже 200%. Хоть областное, хоть городское. Так что вот не дожить, наверное, до хорошего, а когда все справедливо будет. Вот у нас капитализм так, он тот неправильный. Вот смотрите, частник, значит, имел пароходишко 55-го года выпуска, да? Ну и что? Вот ему, если он в 55-м году ему было разрешено только 140 человек садить, так вот владелец новый 205 человек посадил на него, да еще 25 нелегальных без билетов. Да сколько было человек, это самое, у него там обслуживающего персонала 32 вроде человека. Так вот, капитан ему звонит, что невозможно ехать на одном двигателе. Он, наверняка, он ему сказал, что если не можешь ехать, тогда увольняйся. И капитан поехал дальше. Так вот, капитан даже предпочел утонуть в своей рубке. Вместе с женой утонул, рубку закрыла жена, и утонули в один день. Счастливо, погибли, конечно. Но ведь виноват-то будет капитан, потому что он уже утонул, так вся вина на него будет.
Ну что ж, спасибо вам огромное, Алексей, за ваш звонок. Мы, в общем, продолжим нашу программу. Я напомню, телефон в студии 74-12-80.
Кстати говоря, вот Алексей сказал, что вкратце упомянул, что на мертвого легче списать. У нас было дело по ДТП. Там погиб водитель. Вот, и водителя признали виновным, отказ возбуждения уголовного дела по смерти виновника. То есть там никто не разбирался, кто виновник. На самом деле виновник был другой человек, и потом через 53 года это только удалось доказать. Вот, поэтому, ну, человек, какая разница, но он все равно мертвый. Поэтому давайте спишем на него, давайте сделаем так, что он виновным будет. Он же не возразит.
И свои права защищать не будет.
Да, и свои права защищать не будет. Но там друзья подключились к этому делу, потому что там жена с ребенком остались, и добились справедливости спустя 3 года после вот такого решения, и признали невиновными.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Ну, это Лидия Семеновна. Я, знаете, что хотела вам сказать? Как можно судьям доверять? Вот у меня майор был муж, такой еще хороший, такой здоровый, все, поехал на дачу, его бизнесмен сбил. И он был виноват, там все проверили, он виноват. 15 дней в реанимации полежал мой муж и умер, и он ни разу не пришел, не проведал, ничего, деньги не заплатил за лекарства, ничего. Мы им подавали на суд, а судья... Одну минуту с нами поговорил, даже не разговаривал с нами. Вызвал его там на суде и говорит, вы такой Смирнов? Да, я, улыбается, стоит. Он говорит, нате вам документы, идите работайте. И все, и на этом конец, забрал документы и ушел. Мы второй, потом он вышли мы туда в коридор, а он вышел, этот бизнесмен, и сказал, если еще один раз подашь на мою дочку в суд, то я тебя, говорит, туда же отправлю, куда твоего отца. И я теперь все время за него плачу. Такой хороший. Работал столько времени майором. Кругом мы ездили с двумя детьми. Все, и я теперь за него получаю 5500 этих пенсий несчастных. Но мне его жалко. Столько наград много. Я бы эти все награды отдала, лишь бы только мужа вернуть. Вот какие судья.
Спасибо вам, Лидия Семеновна, за ваш звонок. Ну что ж.
Что сказать, могу только пособолезновать вот Лидии Сергеевне. Тяжело, конечно, когда тут и близкого человека теряешь, и к тому же вот остаешься со своим горем один на один, и вот нету, как бы права, эта поддержка законодательная это есть. Просто ее нету поддержки от того, кто исполняет этот закон. От судей, от органов государственной власти. И вот тяжело, конечно, мне тяжело рассуждать вот о каких-то вот в этом случае, да, но как вот мы видим, суд, вот работа суда, вот оценка. Из четырех позвонивших, да, ни одного не вступилось за судью. Как-то года два назад или полтора мы поднимали вопрос этот тоже о доверии к суду. Обсуждали статистику. Тоже был соцопрос, доверяете ли вы суду. Там 90-80, по-моему, 3% сказали, не доверяю, 17% доверяю. Так вот, 17% это либо сами судьи отвечали, да, либо родственники судей. Вот, это 17%, остальные граждане простые. 83% это полтора года назад было, по-моему, 83%, не доверяют суду. То есть никто не доверяет, получается. Вот. Ну а как можно доверять, если вот сами слышали?
Ну вот последний звонок, опять же, еще раз нам доказал, что нужно пользоваться действительно диктофонами, поскольку в этом случае здесь еще и была прямая угроза. Звучало. Если бы она была записана действительно на диктофон, то можно было бы как-то вот...
Может быть, был бы шанс. Хотя мне вот несколько раз угрожали, и одна угроза, мы диктофонную запись крутили. Пристав до сих пор работает, который мне угрожал. Сейчас в отпуске находится. Отдыхает, наверное, на море.
Наверное.
Хорошо ему.
Ну что ж, тема очень важная, тема очень болезненная. Я думаю, что, ну, по крайней мере, будем стараться и как-то будем надеяться, что наша судебная система все-таки претерпит какие-то изменения и повернется к людям лицом. Я напомню, телефон в студии 74 12 80. Мы задаем вам вопрос, доверяете ли вы суду, и если нет, то почему? Звоните, отвечайте нам, задавайте ваши вопросы. У нас немного времени осталось до конца программы, и мы, конечно же, хотим вернуться еще и к вашим вопросам, поступившим к нам до эфира, поскольку вопросов очень много. Давайте ответим.
Вот Виктор пишет: купил авто у вас, номер рамы шасси отсутствует. В ПТС номер рамы шасси отмечены. Отказали в регистрации. Авто из Плесецка, в ПТС на первой странице отсутствует штамп. Заставляют ехать за штампом в Плесецк. Ну, во-первых, вот по второму вопросу за штампом в Плесецк по закону не имеет права. Если есть основания подозревать, это 1001 приказ о порядке регистрации, что поддельные документы должны, значит, отказать регистрации по причине того, что она подозревается в подделке. А если в подделке подозревается, должны экспертизу настраивать. Значит, назначить. А отказ регистрации при отсутствии номера рамы и шасси должна быть тоже назначена экспертиза. Экспертиза должна показать о том, что вы сами специально эти уничтожили. Либо их не было, либо они от коррозии сами стерлись. Вот. И если экспертиза подтвердит, что не вы эти номера как бы убрали, тогда надо отказ регистрации обжаловать. Мы обжаловали отказ в регистрации, там табличка с ВИН-номером на кузове машины грузовой была оторвана, она, ну, сгнила там болты. Вот. И в итоге зарегистрировали. Поэтому отказ в регистрации надо обжаловать начальнику управления ГИБДД.
Ну что ж, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте. Представьтесь,
здравствуйте.
Пожалуйста. Как вас зовут?
Галина Николаевна.
Галина Николаевна, мы задаем сегодня вопрос вот такой. Доверяете ли вы суду? Если нет, то почему?
Я суду вообще не доверяю. У меня, конечно, трагедия в жизни была очень сложная и давно уже. Мой бывший зять убил мою дочку. Ему дали 6 лет, подсидел 3 года за то, что за хорошее поведение и ссылались на то, что у нее малолетний ребенок. Ребенок был, он был лишен родительских прав, куда я только не писала ему, и где он сидел. И, в общем, 3 года отсидел, его выпустили. Ребенок так и находится со мной, я уже старенькая. Алименты я получаю 1500. Дочки нет, а он гуляет и здравствует, и никакой помощи.
Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну, вот такая ситуация, посмотрите.
Ну, вот такая ситуация, ну, тут... Как я уже говорю, тяжело терять близких, но вот мы в одной из передач задавали вопрос о прощении. Да? Вот я так думаю, что дочери, внучке вашей Галины Николаевны не будет легче, если, ну, пусть и лишённой, пусть и плохой, не будет легче, если ее папа сидит там не 3 года, а 6 лет. Я думаю, ей будет легче, если папа будет помогать, да, папа будет платить деньги и... Вот дали бы ему, допустим, условно, пусть он не сидел бы, а работал, может быть, и платил, и содержал бы ребенка. Я думаю, что для ребенка, вот именно для внучки вашей, понимаю, горе, потерять человека тяжело. Вот, но, наверное, надо научиться прощать, и надо вот думать о том, что ну, в тюрьме он не заработает денег, сколько он заработает на свободе, и, может быть, вот все-таки будет давать на своей дочери вашей
дочке. Ну, вот видите, его и освободили, если он дает только 1000-1500, и это сплошь и рядом вообще в алиментных обязательствах, мы знаем, часто такие истории встречаются. Не хочет человек давать деньги, очень трудно с него взыскать, и это даже если, ну, очень трудно.
Ну, Рейка, я хочу сказать, кстати, говорю, почему возникают такие вот конфликты? Потому что каждый человек при разводе, там, еще при каких-то обстоятельствах обижен на друг друга. Если ты вот, позиция какая, вот ты там, я тогда тебе ничего не дам. Надо вот как-то, конечно, это тяжело, это каждый человек индивидуум, но вот я знаю, есть пример, когда там убедили отца платить деньги, то есть все нормально, а конфликт развивался на том, что раз ты не платишь, мы тебе ну, не давали видеться с ребенком, там ограничивали и так далее. Когда вот в итоге разрешился конфликт, все общаются нормально.
А вы знаете...
Таких мало, конечно, да, таких мало ситуаций. И очень много, я посмотрел по статистике, очень много...
Я знаю другой пример, но там вообще даже развода не состоялось. То есть человек хотел уйти из семьи, было в семье двое детей, на что жена вот просто так вот безапелляционно просто сказала, все хорошо, у нас двое детей, так один у меня, другой у тебя, все, забирай, иди. Ну вот это вот мужчина остановила, то есть уйти легким, свободным, без нагрузок, без хвостов, как говорят, да, это один, в общем-то, вопрос. А тут вот с ребенком человек, и все. И в результате после этого у них, кстати, родилась еще одна дочка. У нас есть телефонный звонок, а времени не так много. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Вероника, Морозов Роман беспокоит.
Да, здравствуйте.
Я по поводу суда, конечно, позицию большинства поддержу, потому что я тоже не доверяю нашему суду, судебной системе. А вот причина в чем? Потому что я тоже частенько в судах нахожусь, в последнее время небольшое затишье, и суды выносили обычное решение, по моему опыту, с позиции силы и поддержки сильного. То бишь государство или чиновник, или тот, кто имеет власть, имеет деньги, силу. И это является основным бичом нашей системы. Не законность решения, а именно поддержка той силы, которая за этим судом стоит.
Вот. Спасибо вам, Роман, за ваш звонок. Ну что ж, у нас, в общем-то, осталось не так много времени до конца эфира. Я думаю, что мы попробуем ответить еще на один вопрос радиослушателя, который к нам поступил. Вопросов, конечно, много, но мы не успеем сегодня на всем. Ну вот такой вопрос вообще очень интересный. Я сотрудник ГИБДД. Автомобиль принадлежит мне, но управляет им мой близкий родственник. Мне пришел фотоштраф. Я написал жалобу, в которой указал, что в это время не мог управлять автомобилем. Но мой командир сказал, чтобы я жалобу забрал, иначе будут проблемы по службе. Что делать? Вот видите, даже сотрудники ГИБДД жалуются сами.
Ну, во-первых, выучить закон, чтобы не было оснований для проблем по службе. Ведь основная причина увольнения вот таких сотрудников – это вот поиск каких-то ляпов. Если человек будет знать закон, он не будет ляпов эти совершать. И второй момент – это все разговоры записывать на диктофон со своим начальством. Вот у меня знакомый сотрудник ГИБДД Московской области, он уже двоих своих командиров уволил таким способом. Но до сих пор работает.
Угу.
Ну, знает закон. Поэтому вот такая рекомендация.
Ну что ж, задам еще один вопрос. Вопрос такой. Попал в ДТП, вызвали сотрудников ГИБДД, но я потом оценил ущерб, и виновник не отрицал своей вины. Можно ли оформить ДТП по Европротоколу, если сотрудники ГИБДД уже вызваны, но еще не приехали?
Можно даже если вызваны уже приехали.
Угу.
То есть не оформлять ДТП, сказать, мы по Европротоколу, это правила дорожного движения предусматривают, поэтому если ущерб менее 25 тысяч и с обстоятельствами все согласны, совершение, то можно.
Ну что ж, время программы нашей подошло к своему завершению. Больше мы не успеем ответить ни на один вопрос. Я хочу, в общем-то, напомнить, что сегодня у меня в студии был защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев, ну и, конечно же, я, ведущая Вероника Садыкова. А в следующий раз мы встретимся в следующий вторник, 19 июля, в это же время. Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, мы ждем ваши вопросы на сайте праворуля.ком или по телефону 74 12 80. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.